16-й год — это, естественно, разгар тяжелейшей для России Первой мировой войны. Начнем с вопроса о том, каково было состояние, так сказать, дел на фронтах и состояние русской армии. Какие были ее сильные, слабые места? В каком состоянии она встречала последний год Российской империи?
16-й год для российской армии был, конечно, несколько легче, чем год предыдущий, 15-й, который называли годом Великого Отступления. Армия, с одной стороны, накопила боевой опыт, но с другой стороны, уже дважды был выбит основной состав. С одной стороны, в ее рядах уже не было тех, кто учились военному делу по мертвым уставам и по красносельским маневрам, но, с другой стороны, пришло большое число людей, в которых не было, как тогда говорили, военной косточки. Было снижение общего уровня офицерского состава.
То есть вы имеете в виду резервистов?
Резервистов, да, потому что пришли уже люди, те, кого, скажем так, в августе 2014 года точно не собирались посылать на фронт. Понимаете? То есть вот если бы в 2014 году высшему командному составу сказали, кого они будут призывать через полтора года на фронт, они бы пришли все в ужас. Но, с другой стороны, армия вот приобрела боевой опыт, это тоже очень важно. В 16-м году была легче ситуация и с вооружениями. С вооружениями и особенно с боеприпасами было по-прежнему плохо. Но плохо – это уже не катастрофа.
А плохо было с самого начала? Россия вступила в войну, плохо оснащенная, или это было последствия 15-го года поражений?
Ситуация такая. Все страны, воевавшие в Первую мировую войну, все были к ней не готовы. Все абсолютно. Да? И нельзя сказать, что Россия была хуже готова, чем остальные страны. Просто все остальные страны в силу своих разных особенностей смогли все это наверстать, да, быстро перестроить промышленность на военный лад и так далее. А Россия в силу своих особенностей этого сделать не смогла. А не готовы были все. Просто все буквально за считанные месяцы сумели преобразиться, да, а Россия все это сделала очень медленно, и вот все это было с большим запозданием. По некоторым видам боеприпасов производство увеличили аж в 20 раз, или там даже по некоторым данным в 30. Но поскольку это было почти с нуля и очень медленно, то боеприпасов все равно не хватало.
А вот соотношение сил технического оснащения, артиллерии в частности, с противником было каким? Потому что данные есть, я встречал разные, там вплоть до того, что в какие-то решающие моменты у немцев был там 6-8-кратный перевес по артиллерии. Это так или не так?
Вы знаете, это и так, и не так. С одной стороны, в легкой артиллерии преимущество немцев было не столь велико. Оно постоянно было, но не так велико. Самое главное, что было большое преимущество немцев и австрийцев в тяжелой артиллерии. А для позиционной войны, которая шла в этот период, это было самое главное. Вот по тяжелой артиллерии мы немцам уступали многократно. И во многих случаях просто катастрофично, понимаете, там 1-20, 1-15 на некоторых участках фронта и так далее.
И это повлияло на то, что происходило в 15-м году?
Да, да, ну и в 16-м тоже. Ведь, если позволите, я там скажу о главных операциях 16-го года. Вот, действительно, в 16-м году был мощный Брусиловский прорыв, да, наверное, одна из самых известных военных операций Первой мировой войны наших, да.
Ну, почти разгромили Австро-Венгрию,
да, почти разгромили, понимаете, почти разгромили. Действительно, Австрия буквально висела на волоске, что называется. Но очень сильный удар был нанесен Турции. Да, продвинулись там на сотни километров внутрь Анатолии, заняли почти всю вот турецкую Армению, и взяли Трапезонт, Карс.
И это на фоне того, что англичан побили при Галлиполе. То есть впечатление это должно было производить,
да,
сильное.
Но надо понимать, какое впечатление производило на армию. В чем было принципиальное отличие, допустим, с 43-м годом. Это тоже вот 1943 годом, когда тоже полтора года шла война. Понимаете, в 43-м году армия все время двигалась на запад. Большие потери, чудовищные потери. Но движение постоянное, как говорили, так, логово зверя. А здесь прошли несколько сотен километров и встали. И тогдашнему солдату, крестьянину, сидеть в окопах на 200, там, 150 верст западнее или восточнее, какая разница, понимаете? Ему нужно домой, к бабам, к земле. Это очень сильно деморализовало армию. То есть успехи, они были на карте. А вот для самоощущения армии успехи были очень незначительные.
Вы уже затронули тему настроений, что думал солдат, что думал офицер. Вот эти настроения в войсках, они как изменялись в 16-м году? Они были просто мрачными, война затянулась, надоело, хочется домой, сколько можно, или там начиналось уже какое-то революционное брожение, потому что в строчку «В терновом венце революции грядет 16-й год», ну, мы все со школы помним, именно 16-й.
Да-да-да. Конечно, самое главное – это усталость от войны. Да? Это усталость от войны, это неверие, возможность близкой победы, это неверие в верховное командование, да, то есть постоянно повышался градус недоверия к командующим, да, сначала к Николаю Николаевичу, а затем и к самому государю-императору, который принял на себя командование.
Вы это считаете ошибкой, это решение, или это было неизбежно?
С моей точки зрения, это было неизбежно, но это была неизбежная ошибка, потому что это было такое повышение ставки, после чего уже было нечего выкладывать на стол, понимаете? Потому что если можно было раньше за поражение выбросить Николая Николаевича, как говорится, на копье стрельцам, да, боярина, знаете, как выбрасывали, так сказать, бунтующим стрельцам на копье, то когда главнокомандующим стал Николай, дальше уже, понятно, выкидывать было некого. И теперь уже все поражения, все неудачи связывались с его именем. Как поражение, так и недостижение победы. Армия-то уставала от недостижения победы. Солдаты готовы нести любые лишения, нести огромные потери, когда они видят результат.
Но ведь такая же ситуация была абсолютно и в других воюющих армиях. И немецкие солдаты устали, потому что победы не было. И австрийские, и французские. А русская армия, увы, развалилась первой. Не в 16-м, уже в 17-м году, но все-таки первый.
И здесь, конечно, сказался, называется, общегосударственный кризис. Вот иногда говорят, что Россия еще бы немножко продержалась, и вот, как говорил Черчилль, да, затонула, так сказать, как корабль затонул недалеко от бухты. Все-таки кризис был в России очень глубокий. Вот Россия в целом испытания большой мировой войны она не выдержала. Все-таки вот государственный механизм, многие социальные институты, и вот, ну, вообще Россия как организация, она оказалась слишком хрупкой для такого испытания. Ну, как говорят, слабое звено. Понимаете, две империи, российская и австрийская.
Вы также упомянули о том, что возрастало недоверие к высшим чинам. А насколько это было в солдатской массе распространено? Вот эти слухи о том, что вокруг трона немецкая клика, Распутин, в конце концов, убитый в конце 16-го года. Все вот это, все эти слухи муссировались, они сильно влияли на армию? Или это было все-таки скорее столичное брожение, как сейчас какие-то дискуссии в Фейсбуке, условно говоря?
Нет, я думаю, что это было очень сильное влияние. Дело в том, что в России оборотной стороной отсутствия права является отсутствие ответственности. И каждый, так сказать, эшелон, каждая страта, каждое слово общества считал себя невиновным в происходящем и, так сказать, делегировал ответственность за происходящее вышестоящим. И поэтому армия в целом была, ну, скажем так, солдаты были недовольны ротным взводным командованием, ротное взводное командование полковым, полковой дивизионным, и так до самого главковерха. Это была, в общем-то, большая проблема. Затем, естественно, во все времена представление о том, что вот есть удар в спину, что это шпионаж, что, так сказать, у нас все в порядке, и если бы не враги, не измена, мы бы победили. Это общая такая картина, характерная для всех времен, я бы сказал так, для всех времен народов.
То есть о пятой колонне говорили не только сейчас, но и 100 лет назад.
Да, это, как говорится, вечное. Тем более, что это шпиономания и вот представление о шпионах, это очень хорошо продается. Всегда и во все времена. Это очень киногенично, так сказать, романогенично. Это от природного сидящего в ужасе, в человеке ужаса перед тайным, а разведка – дело тайное по определению. Вот представление о шпионаже в российской армии того времени, это было очень сильно. Ну и случайно такое громкое дело, ведь ни в одной стране мира, пардон, не взялись судить за шпионаж военного министра, как это было в России.
Вы имеете в виду Сухомлинова?
Да, конечно. Знаете, был скомпрометирован военный министр, уж куда выше. Был скомпрометирован сам верховный главнокомандующий Николай II и его жена, которую называли немкой-шпионкой. То есть в этом смысле, так сказать, дискредитация вот, российских верхов была просто колоссальной. Ситуация, с моей точки зрения, была действительно трагическая. Просто.
Конечно, я понимаю там, что история не знает условного наклонения и так далее, но были ли какие-то пути к спасению этой ситуации? Потому что понятно, что в Думе были оппозиционные речи, что царю все время предлагали начать реформу и политическую, опереться на более широкие слои общества. Это все были реальные проекты или по состоянию на 16-й год уже ничего по большому счету сделать было нельзя?
Тут действительно сослагательное наклонение трудно применимо, но с моей точки зрения, вот 16-й год это был год уже точка невозвращения, понимаете, не возврата. Точка возврата это был год 13-й, если хотите, 14-й и может быть даже начало 15-го. Да, к 16-му году кризис достиг уже такой глубины, что он должен был разрешиться какой-то катастрофой. Может быть, не такой ужасный, как в 17-м году, но, скажем так, какой-то трагедии. По какому сценарию она бы развивалась, трудно сказать, но трагедийный исход был практически неизбежен.
А причина этой трагедии, если брать с самого начала, это что? Это то, что русское государство, вернее, его руководство монархическое, сделало ставку на внешнеполитические амбиции, на то, чтобы за счет вот вступления в войну и предполагавшейся победы решить какие-то внутренние проблемы империи? Или это такой ход, который очень вызывает много параллелей с сегодняшним днем, к сожалению?
Это так. Действительно, власть хотела вот с помощью, как говорили во времена русско-японской войны, маленькой победоносной войны решить проблемы. Да? Но это была только одна, так сказать, грань этого алмаза. Потому что на самом деле кризис был практически во всех сферах. Понимаете, в политической, в экономической, в социальной. Позвольте я буквально два слова. Это цитата из Валериана Зубова. Был такой государственный деятель при Екатерине II. И он в 803 году советовал Александру I начать войну с Персией и Азербайджаном. Да? И он поэтому писал следующее: «Ничто столько не делает впечатления в народе, как счастливая война, ежели она ему не изнурительная. Победы и приобретения возвышают понятие о правительстве, усиливают доверие к его мудрости и покоряют ему правительству разум и силой удивления. Победы быстрые, торжество бескровное, приобретение важное, слава издали, всегда более оглушающая. Что может более всего возвысить мудрость и силу правительства в очах народных?» Подобные тексты мы можем найти, как говорится, во всей эпохе, во всех государствах. Но в России ситуация-то и усугубилась массой других обстоятельств. Конечно, правительство хотело снять внутреннее напряжение за счет перенесения этого напряжения вовне. Но была масса проблем и внутренних, которые правительство недооценивало, и, надо сказать, недооценивало вообще большинство. Вот редкие умы в России вообще видели всю глубину кризиса, который существовал и который усугубился войной.
А кто все-таки предвидел?
Я думаю, что предвидели поэты. Как ни странно, поскольку логически это предсказать очень трудно. Вот мне пришлось однажды смотреть газеты российские за начало 20 века. И я обратил внимание, что статьи там за январь, там, не знаю, 13, 14, 15 и далее годов, до 16 включительно, они ничем в принципе не отличаются друг от друга. Слова о кризисе и так далее, да. Но аналитики всякие, и политические, и экономические, их предсказания ничем не отличались годами. Да? И буквально там через месяц все рухнуло. А вот поэты, у них вот это ощущение чего-то надвигающегося у них было. Вот поэтому, я думаю, может быть, поэтов послушать, а не экономистов и политиков.